Эфир «Радио Мария» продолжает передачу Ливона Габрусенко «Всемогущий Бог».
Вітаю вас, шановне господарство, любы ў Христе, браты і сёстры. На хвалях міжнароднага радыёканалу Радыё Марія праграма, беларуская праграма «Магутны Божа, всемогущий Бог». Я продолжу чытанне роману выдатнай беларускай пісьменніцы Людмілы Рублевскай «Авантуры Прантиша Вырвича». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры во Христе, на волнах христианского радио «Мария», белорусская программа «Могутный Боже». Я продолжаю чтение романа белорусской писательницы Людмилы Рублевской «Авантуры Прантиша Вырвича».
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Пятое, как Прантиш и его слуга немцами стали. Леонардо да Винчи в своем «Бестерии» написал, что совы мстят тем, кто над ними насмехается, выклевывают глаза. Леонардо считал, что глазастые птицы только этой пищей и могут прокормиться. Правда, сова, которую Прантиш увидел вчера вечером, питалась точно не человечьими глазами, а мышами. Посмотрел немного ее охоту. Вот и они с ледником сейчас, как мыши. Того и гляди, кто-то когти в бока запустит. Хотя лес для Литвина – это же спасение, не так, как для некоторых, которые отождествляли его с первобытным хаосом или с лабиринтом, где живет Минотавр. Достаточно, правда, и здешнего медведя, чтобы к Абраму на пиво отправиться. Но покуда ничего крупнее совы школяр с доктором не встретили. Не нашли и святое дерево Передиксион, плодами которого питаются голуби, а змеи даже от его тени убегают. Не росло здесь и дерево Игдрасиль, по которому души умерших уходят на тот свет. Наверху дерева Игдрасиль живет орел, под корнями дракон, а по стволу бегает туда-сюда белка Рототоск, воплощая суетливый человеческий мир. Это все ледник по дороге застрял вихрастую Прантишеву голову ненужными цитатами, очевидно решив, что его священный долг – доучить своего хозяина вместо иезуитов. Ха! Те обломились, и сыну полоцкого скорняка ничего не светило на неурожайной ниве Прантишева образования. Зато местный леший за последний день не однажды подбрасывал путникам под ноги поваленную ель или поливал неожиданным, как приступ старческого кашля, дождем. Да, имея в карманах золотые дукаты, на грибах да орехах жить грустно. Людник вышагивал рядом, бормоча длиннющие фразы из опыта философа-французика Монтэня, до которого Прантишу не было никакого дела, как и до глупой скандинавской белки Рататоск. Вдруг доктор схватил Вервича за плечо и остановился. Прантиш прислушался. В их сторону с треском и воплями кто-то ломился через кусты. Лёдник оттащил Прантиша под разлапистую ель, хотя Вервичи так и подмывало рвануться вперед и испробовать саблю на неизвестной опасности. Но воспоминание об одном вчерашнем вытаскивании сабли из ножен было таким неприятным, что Вервич, как советовал лёдник, решил переждать. А тот, однако, достал из-за пояса пистолет. Прантиш не стал озвучивать, что Вервич старший, как и многие приверженцы сарматских обычаев, считал употребление пистолетов признаком упадка шляхетского боевого мастерства, хотя и соглашался, что шляхтич должен уметь из пистолета попасть белке в глаз. В конце концов, лёдник не шляхтич, а мещанин. Вот пусть и стреляет. Пресвятая Богородица, спаси! Со стороны дороги бежали двое мужиков в обычных засаленных кафтанах и магерках, по всему видно, сильно перепуганные. Один на бегу пробовал молиться, второй выкрикивал, будто заикался. «Цмок! Цмок! Дракон!» Навряд ли он таким образом намекал на поцелую, что же простые люди, известно и сову, посчитают нечистой силой. Когда бедняги, спотыкаясь на влажных корнях и обдираясь о ветки, отбежали довольно далеко, лёдник с Вервичем достаточно осторожно двинулись дальше. То, что напугало мужиков, должно было находиться на дороге немного впереди. Сначала они услышали немецкие ругательства. Кто-то от всего сердца выразительно описывал местные дороги, местных дикарей и местную погоду. Отдельные фразы содержали латинские слова, поэтому можно было понять, что ругается человек ученый. Прантиш и его слуга выглянули из-за кустов, на которых победными флагами остались висеть редкие рыжие листья. Посреди дороги стояли две повозки. Одна – обычный дорожный экипаж, бричка с закрепленными позади сундуками. А вот второй представлял из себя небольшой сарай с колесами, тщательно накрытый просмоленными полотнами. В этот сарай были запряжены целых 8 коней, но и они не могли сдвинуть с места великанский воз, который двумя левыми колесами попал в огромную лужу так, что угрожающе наклонился. С одной стороны полотна, которыми был плотно закрыт таинственный груз, разошлись, и между ними облескивал металл. Около воза суетился невысокий пузатый человечек в черном камзоле с простым белым воротником, из-под шляпы с высоким верхом свисали посыпанные пудрой букли. А на ногах, совсем нелепо, для литвинских осенних дорог были ботинки, когда-то белые чулки. Именно этот человечек и сыпал проклятиями. Высокая худая женщина в чепце, запахнутая в дорожный плащ, время от времени перекрывала его крики пронзительным. «Якоб, возьми себя в руки!» Усатый кучер, тоже одетый в немецкий костюм, усердствовал около коней. «Да будет проклят тот день, когда я получил письмо из Слуцка и выжелал княжеских дукатов!» орал человек в шляпе. Во всяком случае, именно так Прантиш, успеха которого в немецком были довольно скромными, понял его жалобы. Но было ясно, что экипажи направляются в Слуцк. Лёдник прерывисто вздохнул, как охотник, который, наконец, увидел из засады вепря. «Вот тебе и милость судьбы. Кажется, этот немчик мне знаком. Мой однокурсник по Лейпцигу. Когда-то мы неплохо проводили время. Но как он воспримет, когда узнает, что мы сбежали из-под ареста? А ты что, вот так собрался ему все о нас вывалить?» Прадчич едва не засмеялся. «Вот наивный чудачин этот доктор. А как объяснить, почему мы очутились здесь, да еще в таком виде?» Пранчиш придирчиво осмотрел себя и Бутрима. «Да не сбала, паны, обшарпанные, грязные, хорошо, что вооруженные, но ведь пешком идут. А что это за благородный пан без коня? Эх, только бы по-нашему понимал, досадую промолвил Вырвич. Якоб Пфальцман? Да он языков 20 знает, и литвинский понимает точно», — заверил доктор. Школяр хищно улыбнулся. «Тогда никаких проблем, вперед. А ты только совсем соглашайся, что я скажу. Homo semper in ore aliud fert aliud cogitat. Человек всегда одно говорит, а другое думает». Семейство Фальцмана встретило появление чужаков, если мягко сказать, настороженно. Фрау спряталась за неизвестную конструкцию на вазу, а герр Фальцман просто направил на пришельцев из лесу 2 пистолета. Но когда приблизился лётчик, немец растерянно опустил свое оружие и несмело заулыбался. «Хэр лётчик? Не может быть! Майн Гот, это вы мой друг или инкуб в вашем облике?» Бывший алхимик растянул губы в подобие улыбки. «Приветствую пана Пфальцмана. Эльза, это доктор Бутримус Лёдник из Лейпцига, тот, который изобрел 24 способа трахеотомии. Сколько пива, друг мой, сколько хорошего пива! В корчме под карасем мы перепили. Генрих, опусти оружие, все ладно». Последние слова по-немецки Пфальцман адресовал кучеру, который все это время стоял за возом, направив на гостей широкий с раструбом ствола ствол мушкета. Между тем лётчик с чисто научной заинтересованностью приблизился к конструкции, прикрытой полотнами, и заглянул в дырку, чем герр Фальцман был очень недоволен и, похоже, если бы мог, не подпустил бы туда старого приятеля.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
На вазу громоздились какое-то непонятное железное приспособление, видимое, часть которого и вправду выглядела как ребра дракона. Лёдник хмыкнул и повернулся к Фальцману, который попробовал спрятать свою тревогу. «Машина-черепаха? Ты все-таки сделал ее, Якоб?» Фальцман с покрасневшей физиономией бросился завешивать таинственную конструкцию. «Прости, друг, но в науке каждый сам за себя. Мне бы не хотелось раньше времени демонстрировать свое изобретение, которое далеко не каждый способен оценить». Лёдник насмешливо покивал головой. «Не бойся, Якоб, я не собираюсь воровать твое изобретение, тем более мы же с тобой вместе видели его чертежи в записках Леонардо да Винчи. Там был эскиз, набросок, ничего конкретного», — обиделся Фальцман. «О своем водяном двигателе твой Леонардо даже помыслить не мог. И мы с тобой говорили, что такое беспощадное оружие было бы слишком большим соблазном для тиранов», — твердо промолвил лётчик. «И позволило бы за один день завершить любую войну и тем сберечь жизни», — раздраженно возразил Пфальцман, видимо, продолжая старый спор. «А если котел взорвется, а он наверняка взорвется, когда поработает 20 минут, то первым сварится тот, кто будет сидеть в этом ящике». «Я усовершенствовал двигатель. Он снаружи отделен от внутреннего помещения двойным стальным листом. Я сам ездил на этой машине и ничего, жив», — рассвирепел Якоб. «Но посреди лужи белорусского леса эта чудо-машина спасти своего создателя не может», — извительно ответил лёдник, и Пранчиш едва не толкнул слугу ногой, нашел, когда дискутировать. Лицо Фальцмана пошло пятнами, так что фрау Эльза, которая не понимала ни слова из разговора, начала очень неодобрительно посматривать на клевоносого пришельца, который обижал ее гениального мужа. Фальцман снова выдал порцию ругательств по поводу дрянных дорог и дикарей-мужиков. Как понял из его слуг Прантиш, немецкий изобретатель вез свою конструкцию князю Герониму Радзивиллу, который пообещал немалые деньги, такие, что фрау Эльза, женщина практичная и небоязливая, не решилась отпускать мужа в дорогу одного. И еще хотелось убежать из захваченной войной Саксонии. Однако путешествие с самого начала не заладилось. Приходилось приезжать кружными путями, обходя военные действия. А война – это же не панна, которую можно запереть в отдельной светлице. Громоздкий груз, который Фальцман выдавал за декорации для театра пана Геронима Радзивилла, вызывал нездоровый интерес. В Варшаве один из помощников так заигрался в одном из известных игорных домов, что будто растворился в наполненном азартами винным испарениями воздухе. У второго помощника от местной пищи заболел живот, пришлось оставить его в Берестии. Не успели отъехать от Берестии, карета упала с моста так, что напоминала те ископаемые останки, которые остались от Ноева ковчега на горе Арарат. Кучер покалечился, хорошо, что сами фальцмены, пока их экипаж проедет опасный мост, мудро переждали на берегу. Железную черепаху перетаскивали через реку двое суток, деревья валили, как сумасшедшие бобры. В Каменце Фальцман едва добыл новую повозку, вот эту неуклюжую бричку с сенником, вместо обтянутых зеленым сукном мягких сидений. Нанял и несколько местных мужиков. Те, однако, к немцу отнеслись подозрительно, когда отворачивался, крестились грузу на повозке, притрагивались, боялись. Пришлось повысить плату. Но попал aus dem Staub in die Mühle kommen, из пыли в мельницу. Когда случилось несчастье с лужей и покрывало распахнулось, необразованные наемники решили, что видали самого дьявола в виде железного дракона и разбежались, бросив хозяина в самом бедственном положении. «Каким образом Рок послал сюда вас? И кто этот юноша? Не сын ли твой?» Прантиша даже передернула. Какое сходство можно узреть между ним и алхимиком? Следовало брать дело в свои руки, пока лёдник не начал сенсационную исповедь. А то еще в приступе самобичевания расскажет и о том, что его продали в рабство малообразованному шкалеру. Тогда не жди уважения и, соответственно, помощи. Только прошу пана Фальцмана хранить услышанное в тайне, интригующе начал Прантиш. А из его рассказа выходило, что Прантиш младший сын богатого рядовитого шляхтича, только не стоит произносить его имя вслух, потому что Прантиш семью свою разозлил, ввязавшись в авантюры. Амурные дела, понимаете? Доверчиво поглядывая голубыми глазами, говорил Вырвич. Все мурные дела наносили обиду другой, еще более родовитой семье, и юношу с разбитым от несчастливой любви сердцем пришлось отправить подальше от неприятностей под присмотром его домашнего учителя, уважаемого доктора Хэра Лотмана. Именно так теперь следовало называть Будримуса Лёдника. В этом месте рассказа Бутримус словно попытался проглотить что-то, застрявшее в горле, но промолчал. Естественно, отправили Прантиша. «Можете называть меня Франц Магнус», — скромно предложил Вырвич, стараясь не смотреть на слугу. «Не голым, босым были гладкие кони и сундуки с добром, и деньги. Вот только прошлым вечером на них с учителем коварно напали грабители и все отобрали, даже раздели. Пришлось жертвам воспользоваться теми обносками, которые проклятые латриги, себя сняв, им бросили». При этих словах Прантиш потряс перед своими глазами, поеденной молью, шапкой, будто не верил, что мог надеть такую неприглядную вещь. На горстку денег сохранить от грабителей все-таки удалось. Так что Прантиш и его учитель будут очень благодарны, если пан Фальцман за разумную плату поделится с ними одеждой. Они охотно помогут пану в его бедственном положении, приложат все силы, чтобы вытянуть повозку из лужи и доставить в Слуцк. Ибо две сабли и пистолет в руках людей – боевитых и смелых в дороге не лишние, а в дальнейшем и в демонстрации чудо-машины поспособствуют. Ибо поскольку меня отправили в свет за обучением, то я рад буду познакомиться с таким многознающим паном, как вы, Харр Пфальцман, и понаблюдать за чудо-машиной. Только держите в тайне, кто мы, а то могут быть неприятности и для нас, и для вас. Можете меня представлять как Франца, ассистента Харра Лотмана. Прантиш вложил в голос как можно более проникновенности, и Харр Пфальцман размяк. Он кратко перевел рассказ Прантиша жене, и фрау Эльза даже всхлипнула, расчувствовавшись, ласково посмотрев немного выпуклыми светлыми глазами на голубоглазого благородного юношу, который попал в беду из-за пылкости чувств, которым, как известно, женщины с большим сердцем не сочувствовать не могут. Людник, простите, Херр Лотман, мудро промолчал. Местный леший явно пришел в хорошее настроение и прекратил чинить путникам гадости. Ветер Сутон продолжал нагонять тучи и плеваться холодной водой. Но Прантиш и Людник ехали в экипаже фальцманов. На обоих были немецкие костюмы, даже такие, как на хозяине кареты. Двух дукатов, естественно, жаль, но торговаться не приходилось. Прантиш отлично чувствовал границу бережливости благодетелей, за которую переступить нельзя. По причине того, что все наемники сбежали, Люднику пришлось быть за кучера, так как усатый Генрих управлял повозкой с устрашающей железной черепахой. Между тем Фальцман забыл о неприятном случае и приобрел вид до отвращения самодовольный. Он покровительственно посматривал на спину Людника, чья зависимость от его милости была ему, похоже, очень лестной. Наконец пересел к бывшему приятелю и заговорил. «И почему это, Херр Лотман, последние лет 10 я от тебя ничего не слышал?» Голос немца можно было мазать на булку вместо меда. «Ты же таким светилом был. Трактат о солях написал. Статьи в Лейпцигском научном журнале печатал. Профессор Гофман считал тебя новым Парацельсом, а ты, оказывается, в домашние учителя пошел. Может, тоже что-то изобрел за это время, но скромничаешь?» Людник хмуро покосился на бывшего однокурсника. «Хвастаться мне нечем. На моей мельнице мололись лишь камни, а из них хлеба не испечешь». Коротышка Пфальцман от этих слов еще более раздулся и умудрялся посмотреть на высокого собеседника сверху вниз. Прантишу сделалось да нельзя обидно. Это же, собственно говоря, ставилось под сомнение ценность того, что принадлежало ему, Вырвичу. Чего это лёдник себя унижает? Он же, по мнению сведущих в алхимии, научный подвиг совершил, философский камень нашел, алхимическое золото добыл. Здесь как раз оценили бы это. «Бутрим, да покажи ему пузырек», — толкнул слугу под локоть Вырвич. Но лёдник, не выпуская вожжи из рук, только пронзил юношу тяжелым взглядом и упрямо повторит. «Мне нечем похвастаться». Прантиш даже зашипел от разочарования. Сам он ни на мгновение не промедлил бы покрасоваться, если бы было чем. Как можно допускать, чтобы кто-то глупее тебя над тобой возносился? Но Бутрима это, похоже, совсем не трогало. Так же спокойно отказался составить звездный прогноз пути, который и ждет, чем несказанно Пфальцмана удивил. Прантиш понял, что лёдник молодости считался мастером такого дела и предсказывал охотно. С неба снова лил мерзкий дождь, который барабанил о кожаный навес повозки. Лёдник и Фальцман начали вспоминать события прусской войны, во время которой обоим пришлось зашить немало ран и отрезать горы раздробленных конечностей.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Фрау Эльза время от времени пробовала остановить кровавую беседу, но мужчины раззадорились, и Вырвич задремал под вдохновенный рассказ об интересных прецедентах вроде доставания пули и седьмого позвонка. К вечеру пришлось снова вытаскивать повозку из колдобины. Потом фрау Эльза выделила всем по ломтю белого хлеба, куску ветчины и луковицы, а Прантишу достался даже кусочек саксонского пряника на меду, который фрау берегла, чтобы время от времени вспоминать сладкий вкус родного дома. До ближайшей корчмы было еще 2 часа, так как двигались они из-за железной черепахи очень медленно. Дорога была больше похоже на стиральную доску, и кони уставали. Вот и снова очередной отдых. Зато появилась возможность немного походить по лесу, размяться. Прантиш отошел к молодым сосенкам и выхватил саблю. Нельзя забрасывать благородное искусство фехтования. Выпад, выпад, взмах, отбить, проткнуть. Вырвич забыл про все на свете, представляя на месте сосенок от с которых так и летели срубленные веточки, бессильных против вырвической ловкости и силы вражеских рыцарей. Вдруг при выпаде с разворотом сабля Прантиша стукнулась о металл. Лёдник влез со своей саблей, покачал разочарованно головой, отступил на шаг, отсалютовал оружием, как делается перед каждым поединком, и поучительски скомандовал: «Позицию!» Это докторичка, что решил испытать боевые навыки шляхтича, но сейчас получишь. Прантиш бросился на лёдника, надеясь сбить с него спесь. Но как-то быстро остался без сабли. Выбитая из рук каким-то неизвестным образом, она воткнулась во влажную почву рядом с норкой лесной мыши. Лёдник занудным голосом объяснял Прантишу его ошибки и насчет позиции, и насчет внимания, и как правильно отбивать удар. Вырвич уже ничего не слышал, только шум собственной крови. Схватил саблю и на доктора. «Да что же это такое?» Запыхавшийся Вырвич с потными кудрями, прилипшими ко лбу, хрипло дышал и смотрел на свою саблю, которая снова лежала на земле. Лёдник спрятал оружие в ножны, подошел к юноше и взял за плечи. «Посмотри на меня, слышишь? Вздохни, задержи дыхание. Так, теперь выдохни. Еще раз. Постарайся успокоиться. Каве канем. Бойся собаки, как говорили римляне, и особенно собственного гнева». Прантиш с досадой стряхнул с себя руки слуги. Хотелось плакать, но слезы были бы с травом. Еще хотелось отлупить паршивого доктора так, чтобы в ногах валялся падаль. А тот стоял перед паном, скрестив руки на груди, серьезный профессор на экзамене. «Я вижу в тебе два разных темперамента, которые, видимо, достались в наследство по родовым линиям и вступают между собой в конфликт. С одной стороны, ты жизнерадостный, способный к сочувствию, прозрачный и быстрый, как вода в ручье. С другой, в твоей крови слишком много огня, когда ты взволнован, оскорблен, огонь вспыхивает, кровь бежит быстрее, и ты теряешь над собой власть, делаешься жестоким. Это качество усилится, если начнешь употреблять алкоголь. Плохо, что моменты преимущества второго – калорического темперамента ты ничего не слышишь, не воспринимаешь. Когда размахивал саблей, я легко подошел к тебе со спины. Ты должен учиться владеть собой. А ты меня и научи, значит, раздраженно промолвил Прантиш. А я, между прочим, не позволял тебе скрестить со мной оружие. Это ты что, отомстить захотел за прошлое, когда я саблю тебе к горлу приставил? Лётник растерялся, даже покраснел. «Как тебе в голову такое пришло?» — сердито сказал он. «Я сам всю жизнь руководствовался тем, что если есть чему и у кого научиться, нужно не упускать такую возможность. И если можешь поделиться знаниями, нужно это делать. Но, видимо, некоторые благородные лица имеют устойчивое отвращение к науке». Лётник обиженно отвернулся. Пранчич несколько раз... В соответствии с советом доктора глубоко вздохнул. Два темперамента. Огонь и вода. Что же, все же лучше, чем черная желчь или флегма. А где ты так фехтовать научился? В Лейпциге, неохотно ответил доктор. В университете каждый буш должен участвовать в студенческих дуэлях на саблях с морем крови. Специально ставит новичка против самых сильных, чтобы испытать, сможет ли стерпеть раны, не оплошает ли. Хочешь выжить, учись драться, терпеть. А я в каждой науке жаждал дойти до вершин. А потом всякие школы были. На войне и доктор должен уметь защищаться. Прантиш помолчал, еще раз вздохнул. «Эй, доктор, покажи приемчик. Когда ты последний раз у меня саблю выбил?» Лёдник, выдержав мгновение гордости, молча повернулся, испытующе посмотрел на хозяина, молниеносно выхватил саблю. «В позицию!» Теперь Прантиш был уверен, что каждую свободную минуту нахождения рядом с доктором тот будет использовать, чтобы напрягать или мозги молодого хозяина, или его физическое тело. Единственная спасительная мысль, зато этот учитель при всей своей суровости ни дисциплиной не отхлещет, ни в карцер не посадит. А вот Прантиш его может отлупить, и тот ничего не сделает и не убежит. Мураш бескрылый. Путь тянулся страшно медленно, пешком, возможно, дошли бы быстрее. Зато хватало времени на размышления. Помогать Пфальцманам – это очень хороший и, возможно, единственный шанс попасть в Слуцкий замок. Но нужно же и найти Александра Сапегу, а то, как тот, как утверждали слухи, остановился со своим войском на подходе к городу в здании Кавалергардии. Город его не пускает, но и прогнать не могут. Вооруженное перемирие, он с Радзивиллом все равно, как две щуки, застыли над маленькой полуживой рыбкой, зная, что когда начнут драться за добычу друг друга сожрут, все озеро взбаламутит, а рыбы, глядишь, и выскользнет. Пранчи сидел рядом со своим слугой на козлах брички, весело болтая ногами в немецких ботинках и неуместных белых чулках, которые сделались пятнистыми, как лемпард. Фальцманы дремали сзади на сеннике, воз железной черепахой тащился за бричкой, как грехи за грешником. Лёдник уверенно управлял лошадьми и учил Прантиша произносить без акцента немецкие фразы. Последние елочки растворились в сумерках, замелькали хаты. Впереди горели тусклые огни в окнах каменных домов. «Стой! Кто такие?» Дорогу перегородили люди в амарантовых жупанах королевских войск, освещая путников факелами. Прантиш надвинул шляпу как можно ниже, замутило, как и перед экзаменами. Неужели снова? Лёдник тоже опустил голову. Якоб Фальцман вылез вперед. «Я доктор Якоб Фальцман из Лейпцига. Везу декорации и пиротехническое устройство для театра светлейшего князя Геронима Радзивилла». «А, Геронима Радзивилла. А не являются ли эти декорации только, так сказать, декорациями?» – извительно отозвался высокий улан. «Может, вы помогаете пану Радзивиллу готовить восстание против нашего законного короля? Покажите, что везете». «По какому праву?» – возмутился герб Фальцман, который привык, что имя Радзивиллов вызывает у встречных обычно благоговейный ужас. «По приказу генерал-майора Александра Сапеги», – ответил улан, и Прантиш вскинулся. «Вот так шанс! А где сейчас светлейший пан Сапега?» «А тебе что за дело, немчик?» – презрительно бросил улан. И палаш из ножа немного выдвинул, чтобы попугать сорванца. Прантиш же забыл, в каком он сейчас виде. Но лишаться шанса встретиться с Сапегой было нельзя. Вырвич соскочил с брички, приблизился к улану и начал объяснять о тайном и срочном послании. Недавно к пану Сапеге приехал молодой казак, весь оброслый. Пришлось его побрить, чтобы прочитать на его черепушке написанное квасцами писание. «У тебя тоже нечто подобное?» – насмешливо поинтересовался улан. «Ты же понимаешь, что если ветром торгуешь, наши сабли быстро проветрят твои внутренности?» Прантиш положил руку на свое оружие. «Слово шляхтича! Если немедленно проводите меня и моего доктора князю Сапеги, генерал только рад будет». А за его спиной уже дошел людник, готовый защищать молодого хозяина. Фальцман утирал носовым платком взмокший лоб, сообразив, что попал в руки врагов своего клиента, не менее влиятельных, чем тот, а рядом громоздилась закутанная полотнами железная черепаха. Уважаемые радиослушатели, предложение чтения романа белорусской писательницы Людмилы Рублевской «Авантюры Прантиша Вырвича» в следующей передаче. С вами был Левон Габрюсенок. До свидания. Да хранит вас Господь Бог наш Иисус Христос. До побачення. Хай стереже вас Господь Бог наш Иисус Христос.